Открывашка!
Здесь 10 часов 7 минут, мы продолжаем наш передачу. Теперь это открывашка. Мы немножко поменяли грим с Александром. Вот, открывашка. Это я шучу, конечно. Нет, ну да. А вот наш гость Владимир Зисман уже в студии. Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро. Музыкант, автор книги, путеводитель по оркестру, его задворкам. Вообще, наши продюсеры назвали передачу «Как устроен симфонический оркестр». Ну, наверное, это правда, да? Так?
Это можно правда. Да? Ну, это идет из далеких времен, все это вот, к чему мы пришли.
Ну-ка, я, конечно, понимаю, они не просто так они объединились и сели, причем там рядами какими-то, рядами. Да? Сначала там подвое. Эти, потом эти, потом подвое они себя.
Колонна подвое, скрипки, вторые скрипки.
Да, а главное, что дирижер выходит и здоровается только с одним человеком.
А это его реинкарнация, на самом деле, потому что когда дирижеров не было... Оркестром руководил первый скрипач. Или клавесинист, или первый скрипач. Собственно, он и был дирижером. Так что он здоровается сам с собой через 200 лет.
Поэтому так много анекдотов взрослых, правда, про первую скрипку обычно бывает. Может быть, я не прав, конечно?
Нет, первая скрипка, конечно, это тоже повод для анекдотов. Но альты – это вот жертва в основном фольклора оркестрового.
Кто? Альты?
Оркестрово, да, артисты.
Артисты?
Да, это вот, как вот габбросы являются примером жадности.
Да.
Альтисты, это вот...
Чего, как... А что их-то?
А совершенно непонятно. Абсолютно безобидные люди. Очень милые.
Конечно.
Ну, скажем, просто как пример, да, заболел концертмейстер группы альтов.
Так.
Сожгли всю группу. Ящер.
Господи, боже мой.
Очень жестко.
Жестко.
Вот, остальные не лучше.
Кошмар какие. Оказалось бы, приличные люди, симфонический оркестр.
Очень милый кто? Симфонический оркестр?
Да. Или это какие-то прямо, так сказать, борьба?
Я бы их сравнил по уровню цинизма или с хирургами, или с патологоанатомами. Это вот такое. А что вы хотите? Вот работаешь в театре каждый день.
Ну, это да.
Как минимум один покойник, а то и больше.
Что ну, вот, видите, у нас чат идет в Ютубе, работает Ютуб. Я просто напомню, дорогие друзья, можно видеть нас с Владимиром. И, конечно, там люди спрашивают, вот какую роль выполняет главная скрипка. Ну, я понимаю, что этот вопрос вам задавали. И вообще это вечная история.
Оркестр – это такая довольно простая иерархическая система.
Так.
Как армия.
Угу.
Или как, скажем, стая обезьян, допустим. Это на самом деле не важно, принцип-то один и тот же, да? Сверху вниз, значит, сверху у нас дирижер.
Вертикаль
пирамидального типа.
Так, хорошо.
Значит, на верхушке стоит дирижер, значит, руководит процессом. Следующий уровень – это вот концертмейстер всего оркестра, он же первый скрипач. На нем висит общее локальное руководство всем. Дальше следующий уровень – это концертмейстер групп. Поскольку групп в оркестре много, это первые, вторые скрипки, альты, виолончели, контрабасы и масса ударники, духовики и так далее. Везде существует свой группенфюрер. Который или...
В хорошем смысле сейчас.
В хорошем, разумеется.
Ну, что... Да. Чтобы не нас, не дай бог, там. Тем более нет,
вообще все терминологии в музыке по-итальянски.
Ну, да.
В идеальном варианте. Но бывает и по-немецки. Вагнер писал, Рихард Штраус писал, Малер писал в партитурах все ремарки по-немецки.
Ну, все-таки, да, вы сказали, что это история давняя, вообще симфонический оркестр. С чего все начиналось? Как это все, так сказать?
Знаете, вот меня каждый раз заново поражает замечательная фраза. Был такой чудесный совершенно музыкант, композитор, а потом он стал педагогом, Йосиф Шиллингер.
Да.
Вот. Он сказал, что я просто притащил с собой текст, чтобы прочитать, потому что сил моих никаких нет, насколько это точно сформулировано. Это, значит, начало 20 века, ну, 20-е годы. Меня всегда поражало это несоответствие состояния общей материальной культуры по сравнению с материальной культурой музыки. Я постоянно испытываю какое-то чувство неловкости, когда с улицы, где 50-этажные дома воздвигаются в 6 месяцев, попадая в концерт, где играют на дудках, рожках, бьют по натянутой телячьей коже, шкуре, конским волосом трут жилы и т.п.
Замечательно.
Вот, ну, спокойненько, моментально приходим к консерватории, попадаем в такой первобытно-общинный материальный мир.
Да, да. А у вас сегодня замечательный автор, пишут нам Ольга. Я читала его книгу «Полный восторг». Автор успехов и здоровья.
Вот, ну, спасибо большое.
Сразу. Вот раз и отклик буквально. А почему симфонический оркестр называется симфоническим, а не по-другому? Ведь играют, играть музыканты могут все, все, и петь, наверное, могут, конечно. Софья 13 лет.
Вообще в мире музыки все довольно условно и все довольно абсурдно, хотя и логично. Значит, оркестры бывают действительно совершенно разные. Оркестры бывают народных инструментов. Да. Это оркестр духовой. Я как-то пошел в Стамбуле специально в военный музей на оркестр «Янычар». Это отдельная песня. Народный я перечислял? Не помню.
Да.
Перечислял. Оркестр «Гамелан» в Индонезии и так далее. Значит, симфонический оркестр в его относительно современном виде, он сформировался в конце, в середине 18 века в Мангейме. И, собственно, с тех пор он так и он играет не только симфонии, разумеется, но эта структура созданная, собственно, под исполнение вот той музыки, которую мы привыкли считать академической. Вот, собственно, и в качестве холста, условно говоря, это у нас струнная группа, а вот краски, мазки и все остальные вот радости – это вот духовики и ударные. Условно вот так.
Да. Ну, не получится картины одних без других.
Без третьих, или одних или, может, без других это будет струнный оркестр, будет струнный. Других без одних будет духовой.
То есть они, это разные картины просто, да? Если мы так вот на живопись переходим.
Если на живопись будет графика, литография.
Да.
Акварель.
Что угодно, мне кажется. Что угодно.
Но картина масла.
Да. Маслом это симфонический оркестр. А вы даже сказали, когда мы с вами беседовали до эфира, что в принципе оркестр может обходиться без дирижера.
Он не обходился без дирижера достаточно долго. Дирижер появился как таковой. Он вырос из концертного директора, кстати говоря, вот из клавишника.
Из клавишника, да?
Ну, либо из крепача, либо из клавишника. Вот, как бы были главные структурные центры. И выделился в отдельную фигуру, собственно говоря, которая потом еще и повернулась спиной к публике.
Да.
Потому что выяснилось, что стоять лицом к инструменту гораздо удобнее, чем наоборот. Вот. А без дирижера, как выяснилось, в 20-е годы в Советской России был организован вот такой оркестр «Персимфонс» без дирижера на основе общей идеи равенства, что все равны.
Ну.
И это была концентрация совершенно выдающихся музыкантов, которые в течение 10 лет играли симфонические программы без дирижера достаточно успешно. А сейчас вот его вторая инкарнация организовали Петр Айду и Григорий Харченко. Вот такой же оркестр, они последнее достижение была 9-я симфония Бетховена с хором и солистами, и огромный симфонический оркестр, и все это без дирижера. Вот, и я с ними играл программу в позапрошлом году, это совершенно невероятное удовольствие. Когда все чувствуют друг друга всеми фибрами, жабрами, там, аурой. Это замечательно совершенно. Это ансамблевая игра другого масштаба.
Ну, я так понимаю, что это как футбол, да? Вот команды, которые...
Наверное, да.
Наверное. Вот эти командные игры, там, футбол, волейбол.
Да, когда ты чувствуешь, что происходит в другом конце поля.
Да, и интуиция должна быть такая, мне кажется, да?
Да, и совершенно другой посыл, потому что вот на эти репетиции музыканты приходят, зная партитуру уже вообще наизусть. Обычно это не требуешь, но пришел, знаешь музыку, пришел, тебе показали, ты сыграл. Здесь ты участвуешь в качестве... клеточки дирижера, распределенной.
А скажите, а все музыканты могут стать дирижерами? Или это какой-то отдельный какой-то талант какой-то должен быть у человека?
Вот то, что можно выйти и помахать палочкой, просто вот так вот взять и выйти, это иллюзия, конечно.
Потому что есть же отдельный дирижерский факультет, правда?
Этому учат.
Да.
Это действительно очень сложная профессия. Во-первых, ты должен быть музыкантом-солистом по своей внутренней натуре. Во-вторых, это огромный уровень образования, который ты должен... Так, значит, придется проговорить про партитуру, да? Нет, потому что, в принципе, выйти и промахать может любой, потому что оркестр нормальный, профессиональный, сыграет... Он даже в ту сторону не посмотрит.
Не глядя просто.
Это вот тот самый цитат, который у меня в книжке был. Когда пришел, спросил у музыканта, а что сегодня будет дирижировать новый маэстро, который придет. И ему ответил музыкант, что он будет дирижировать, я не знаю, а мы будем играть пятую симфонию Бетховена.
Слушайте, ну много действительно существует вот такие афоризмы и прочее. Много же анекдотов существует, причем их рассказывают сами музыканты. Про симфонический оркестр, про то, что происходит с симфоническим оркестром.
Был такой чудный совершенно эпизод, когда два замечательных совершенно музыканта, один альтист, а другой дирижер, весь вечер рассказывали друг другу анекдоты. Один, соответственно, про дирижер, другой про альтистов. Угу. Веселились весь вечер.
Их кто придумывает? Сами же музыканты?
Да, а больше никому это не интересно. Это вот как анекдот про математиков, которые, в общем-то... Кроме них никому не понятно.
Хотя, конечно, они, конечно, веселые и смешные. Я просто пару штук знаю и не могу их рассказать в эфир, потому что они не очень эфирные.
В этом проблема.
Да, они не очень эфирные. И вообще, мне кажется, что музыканты, люди... Вы сказали, что они циничные люди, да? На самом деле, они люди веселые. Несмотря на всю их строгость, на всю их... Вот, без веселья и самоиронии в симфоническом, мне кажется, нельзя.
Вот я вот не зря ведь сравнил музыкантов с хирургами, патологами.
Конечно.
Это две самые веселые профессии.
Конечно,
но при этом вот в цинизме самоотдача абсолютно такая же, как у хирурга. Потому что ты знаешь, что не сделать свое дело максимально хорошо, ты не можешь. Ты можешь до этого, после этого и даже во время этого видать все окружающие в гробу и, соответственно, то, что на сцене в белых тапочках. Угу. Но свое дело ты делаешь до конца. Как на «Титанике».
Как на «Титанике», это правда. А теперь, что касается, не могу в этом не спросить, что касается вот такого гендерного состава, как сейчас красивое слово, гендерного состава оркестра, да, есть, так сказать, дамы и господа в оркестре, мужчины и женщины, да, это сразу появилось или это потихонечку нарастало в симфоническом оркестре?
Ну, если брать ту эпоху, в которую я живу...
Это я понимаю, мы с вами, да.
То там всегда были женщины и мужчины, это было вполне нормально. Другое дело, что среди духовиков стало появляться больше женщин в последнее время. Все-таки раньше были только мужчины, сейчас женщина с фаготом уже не является проблемой. Медные появились тоже замечательные исполнительницы. И ровно наоборот происходит с арфой. Потому что мужчина-арфист вызывает до сих пор некоторые недоумения, хотя вот Саша Болдачев прекрасный совершенно арфист, и никаких проблем. То есть на Западе этой проблемы нет. Угу. Вот. Что касается женщин-дирижеров, тут отдельная проблема до некоторой степени. Потому что есть чудесные совершенно женщины-дирижеры, с одной стороны. С другой стороны, их совершенно целенаправленно выделяют именно в женщин-дирижеров.
Подчеркивают.
Вот недавно был конкурс женщин-дирижеров. Если бы сделали такую штуку для мужчин, на которые женщины не допускаются, это вызвало бы бурю недоумения, так мягко говоря.
Смотрите, я книжку открыл вашу, которая называется «Путеводитель по оркестру и его задворкам». И которую вот наши радиослушатели замечательные, да, прочитали, им очень понравилось. А больше всего на свете, просто открыл, музыкант боится потерять инструмент. Это на уровне прошивки или примитивного маньячества. Любой музыкант в дороге постоянно вздрагивает и проверяет, при нем ли как оружие.
Да.
При нем ли футляр. Когда я еду на работу на машине, я всегда блокирую замки. Если же надо выйти к гаишнику или на бензоколонке, инструмент беру с собой. Оставить инструмент в машине исключено. Это почему?
Потому что инструмент является частью... Это не вещь, за которую ты заплатил деньги, и она теперь твоя.
Да,
это часть тебя.
Это вторая кожа, как говорят иногда.
Ну, можно и так, да. Да. Это часть твоей сущности. Тем более, что существует масса примеров, когда инструменты терялись именно таким образом. Там забывались в метро, оставлялись в машине. Ну, масса способов.
Казалось бы, да? Хорошо, потерялся инструмент. Ну, ладно, вам дадут другой инструмент.
Нет, это я. это я. Кто же мне даст другой инструмент? Зачем мне дадут другой инструмент?
Дадут другой инструмент.
Конечно. Вот, ну как, во-первых, не всегда дадут. Во-вторых, вот это ощущение, ну, со скрипками там более-менее все понятно. Там всегда у струнников свой инструмент. У духовиков, по крайней мере, раньше, когда еще была недостаточно рыночная экономика, инструменты действительно невозможно было купить, они очень дорогие, на валюту и все такое. И когда у тебя свой инструмент, совершенно свой, то ну, ты его не можешь... Ты не можешь себе представить себе, что ты его где-то оставишь, кому-то отдашь, он твой, ты его знаешь тактильно.
А он, вот интересно, так мистика существует, инструмент настраивается под хозяина?
Говорят, да. То есть говорят все абсолютно уверены, что да. И как это происходит, я не понимаю, какая что. Трубу надо раздуть. Мистика. То есть покупают новый инструмент, трубач, да. Занимается, и он начинает звучать по-другому, и шире, и выше, и больше, и все. Я не понимаю, как можно дыханием изменить структуру металла, но все в один голос говорят, что это вот
может,
так и
мы
есть.
Мы пока не умеем это объяснять, на самом деле. Это существует, да. А мы не умеем это объяснять.
Мы сами меняемся.
Может быть, сами меняемся, да, под инструмент.
Да. Да? Я не готов вот это комментировать, потому что я не понимаю, как это работает.
А человек похож на свой инструмент, интересно, или нет? Вы на чем играете?
Я на английском рожке играю.
На английском рожке. Это... Ну, вполне себе. Вот соответствует, интересно, и вот облик человека тому инструменту, я вдруг подумал, на котором он играет, или нет?
Нет, в принципе, какие-то общие черты появляются. Вот это вот, допустим, солидная мудрость у виолончелистов, она заметна. Да, вот да, они такие, да, вот они такие ребята. Да, вот. Контрабасисты, они более спокойные. Они... Нет, это басисты.
Вот на басу... вот эти, эти... Я контрабас имею в виду.
Нет, вы про джазового.
Это
разный психотип.
Это разные
психотипы. Ударники. Принципиально разный психотип. Ударник симфонический и ударник джазовый. Это вообще с другой планеты. И с басистами то же самое. Джазовые, они все время что-то перебирают, пробуют.
Ну, такой сейшн сплошной.
Вот, да, вот заткнуть ударника джазового практически невозможная затея. То есть они сидят в своих аквариумах, будках и там дубасят. Но когда нужно, чтобы они заткнулись, вот этой просьбы хватает на 1.5 секунды. Дальше начинают. А оркестровые, они сидят тихо, спокойно.
Они такие, казалось бы, они такие расслабленные.
Вот, они очень квалифицированные ребята, но у них совершенно другой жизненный путь.
Ну да, харизма, как это говорят, да?
Вот она.
Харизма. Смотрите, значит, смс-ки немножко почитаем. Вот это гость, спасибо, немедленно покупаю книгу.
Ну, в общем-то, я не для этого, конечно, прошу.
Хорошо, вот. Что хорошо. А кого вы назовете своим кумиром среди ныне живущих дирижеров? Ну, и не вопрос. Тут, понимаете, тут сейчас одного даешь, другой обидится.
Вот в том-то и дело.
Понимаете, как? Ну, все хорошо послужили.
Я вот чего скажу.
Говорите, говорите.
Дело в том, что, значит, дирижер велик тогда, когда ты понимаешь, что между ним и музыкой, как таковой, нет никакой преграды, типа... партитуры, технических проблем. Он сразу занимается музыкой. И не обязательно, чтобы он был формально великим дирижером, потому что мне посчастливилось работать программу с Пласидо Доминго, который, в общем-то, певец великий. Но он великий музыкант. И вот это дирижирование, оно выдает ему великого дирижера. Это факт. Фабио Мастранджело. Вот тот же самый посыл. Я вот не буду называть... Ну, дальше, потому что мы сейчас упремся в куда-нибудь не туда.
Конечно, тут вспоминают фон Краяна тоже, вот это все.
Ни за что.
А я учусь в музыкальной школе из Волгоградской области, нам пишет Юля, 10 лет. И хожу на симфонические концерты, и многие дирижеры в прошлом играли на одном инструменте, а потом стали дирижерами. Почему, Юль? Ну, вот Владимир уже рассказывал, почему на самом деле.
Ну, да, действительно, потому
переросли,
что...
Переросли, наверное,
это...
да?
Они переросли... Как бы сказать, вот просто расскажу о маленькой-маленькой встрече. Тут был мастер-класс габаистов, которых учили ремонтировать инструменты. Это отдельная сложная наука. И привезли вот группу ребят из Минска, и там маленький-маленький мальчик, 9 лет, подошел, вот говорит, ой, мне, говорит, мне книжка так понравилась. Я говорю, что тебе понравилось так вот больше всего? Мне, говорит, больше всего понравилось про хомячка. А там в самом начале история про хомячка, как мы собираемся утром на записи на Мосфильме с ребятами, оркестр.
Да.
И, значит, мой знакомый скрипач говорит, я, говорит, хомячка, говорит, в морозилку положил. Говорит, что с ума сошел, зачем? Он говорит, умер, я вернусь только ночью после вот вечерней смены. Вот. И его педагог потом говорит про этого паренечка. Он говорит, габаистом не будет. Он гораздо умнее. Вот он будет дирижером, скорее всего. Этот уровень личности просто сразу виден. Дирижер – это другой уровень личности.
Вот, Юль, так что здравствуйте, спасибо большое за путеводитель успехов.
Спасибо.
Что дальше? Автор книги, автор супер. Это я не специально подбираю смс, я читаю подряд, между прочим. Евгений, ну, до этого тоже доходит. В туалет выходите с инструментом. Бывает.
Бывает. Ну, оставить сумку где-то вот так
невозможно.
Вот. Нет, это не рассматривается.
Конечно.
То есть, когда, допустим, я куда-то должен просто отойти в сторону, жена говорит, я, говорит, подержу, я не отдам тебе. И ухожу. Ну, это все, это с мозгами связано. Не
конечно,
со здравым смыслом.
Конечно. Перекомментирует выражение «вторая кожа» – это колготки, Лев Моисеевич, пишет мне. Инструмент – это твои руки, голова, уши, глаза. Не вторые, а первые. Обидевшись, наверное, немножко пишет Вера. На меня.
Да.
Может ли музыкант расти в оркестре и, наоборот, быть сосланным?
Еще раз медленно.
Может ли музыкант расти в оркестре или, наоборот, быть сосланным?
Да, запросто.
Уходи из первых скрипок, уходи отсюда.
Ну, куда-нибудь подальше.
Куда-нибудь подальше.
Ну, можно было, например, лишить хлебных карточек у Муравинского в Питере.
Это легко.
Можно было оказаться на Восточном фронте, наоборот, у коллег с другой стороны.
Ну, да.
Вот, у нас все по гуманнее, там, допустим, по очередному прослушиванию можно со второго пульта скрипок оказаться на пятом.
Вот.
Вот, да, это элементарно. А могут просто прекратить контракт, у нас контрактная система сейчас, каждый год. Не проблема.
Угу. А как появилась вообще, если вернуться уж совсем к книжке, как появилась идея вообще сделать путеводитель по оркестру и задворкам? Что у вас?
А вот примерно...
Последняя капля.
Примерно вот подобная ситуация происходила. Вот замечательная художница Женечка Двоскина, которая вот все иллюстрации...
Угу.
Вот, у нее в живом журнале,
да,
собственно, ей начали задавать вопросы, подобные вот тому, что мы сейчас проходим. И я на них отвечал. Вопросы были для меня совершенно неожиданные, потому что все, что, о чем мы сейчас говорим, для меня это само собой разумеющееся. И это не вопрос и не ответ. А вот тут мне пришлось озадачиться. И вот, когда набралось довольно большое количество таких диалогов, появилась идея собрать книжку. Я дописал еще половину, структурировал это все.
И все. Хорошо, давайте мы прервемся с вами ненадолго, потому что это на самом деле не книжка, а триллер, как написано.
А вся наша жизнь.
Где вытягивают жилы и дергают за... ужасно. И дергают за хвост. После новостей мы с вами продолжим разговор.
Открывашка!
Десять часов 34 минуты. Продолжаем нашу открывашку, о которой пишут тут всякие вот... Например, пишет Катя Флейтистка. Наверняка вам известная. Потому что она обращается к вам. Володя, обожаем. Книгу растащили на цитаты давным-давно. Катя Флейтистка.
Спасибо.
Спасибо, Катя. Ну, Лер, это все, так сказать, правда, что музыканты уважают только свой инструмент и слегка пренебрежительно относятся к музыкантам, играющим на всех остальных инструментах?
Нет, относится с уважением, безусловно, уважением.
Виктор, вы как-то слишком... Слово «триллер» вы слишком как бы...
Нет, триллер, потому что это все используется из животных ошметков. Вот все эти инструменты.
Ну да, кожа натягивается.
Все эти кожи, жилы, хвосты там эти конские. Это же ужас.
Никто из скрипачей сахар в трубу не...
Нет, у меня была идея написать вот такую главу для детской книжки «Человек-оркестр». Что можно приготовить? Это ударные инструменты. Это святое. То есть все это сделано... Да, господи, первая флейта была сделана из чьей-то косточки.
Ну да.
Поэтому тут все очень просто.
Ну.
Это вот мы, эти самые духовики, которые на гобоях и фаготах играют, это, да, растительного происхождения трости. Все остальное – это рога и копыта.
Вот. Ну, а что делать? Ну, так вот жизнь так устроена. Был ли у вас смешной случай с вами, с коллегами, который запомнился надолго, и который вы часто... Вам как артистам задают вопрос. Кололись ли вы на сцене, понимаете? Подкалываете ли вы друг друга? Ну, это серия вопросов.
Нет, смешной случай. Классический вопрос, когда ты понимаешь, что ты не знаешь, где все остальные играют, и спрашиваешь коллегу, где играем, он говорит, в Большом зале консерватории.
Например?
Это классика, да? Это уже... Вот. Нет, были совершенно фантастические варианты, когда на гастролях в Италии я отыграл свое первое отделение на концерте и ушел, значит, из консерватории Миланской смотреть, соответственно, Миланский собор, пока там все играют Брукнера. Вот. И все замечательно, все хорошо. Встречаю одного коллегу, который тоже не играет Брукнера. Говорит, энергия, там на бис пойдет вокалист Рахманинова. Говорит, ладно, не морочь голову, все уже проехал. Встречаю второго, после третьего начинаю уже волноваться. И бегу со всей дури в несчастную Миланскую консерваторию, потому что черт его знает. Шутки, не шутки. А... Вот. Выясняется, что действительно, да, поет вокалист. Я в последнюю секунду вываливаюсь, пытаюсь вывалиться на сцену, а ее охраняют карабинеры, потому что нечего всяким бегать.
Куда?
Вот, да. Куда? Вот такой же вариант был, кстати говоря, играли... Господи, что же играли-то? Респиги что-то играли. Соло трубы на балконе издали.
Да.
И Капельдинишу не пускал трубача, он пробился с боями, чтобы исполнить свое соло. Вот, то есть это такие варианты бывают.
Ух, ух. Конечно, вегетарианцы бывают оркестрантами. Почему нет? Не важно, что из кожи животных. Или из кости животных.
Это для кого не важно? Для животного важно.
Для животного важно, понятно. А для оркестрантов-то? Ну, вегетарианец человек бывает. Бывают?
Ну, в общем-то, вместо кожи используют пластик уже.
Конечно. Они сейчас уже, конечно.
Да, но да. Не потому, что животное жалко или не доели, а потому, что ну, пластик лучше звучит.
Конечно. Работаем с преподавателем, работаю в музыкальной школе, книга прекрасна, прошу родителей моих учеников прочитать в обязательном порядке для понимания процесса. Реакция всегда одна, восторг. Екатерина.
Спасибо.
Екатерина. А, Владимир, а есть ли у симфонических оркестров конкурсы подобные... Вот Дмитрий Мезенцев пишет, Евровидение. Сколько хотите. Только не подобные, а другие.
Ну, оркестры, наверное, не соревнуются, кто из них лучше. Там есть свои рейтинги, ну, конечно.
Да.
Скорее, среди музыкантов. И это отдельная песня, потому что я как-то ввалился. Мы играли в Мюнхене какой-то концерт, а накануне там был конкурс в оркестр. И все бумажки от этого самого конкурса, они остались на столах. Я просто с интересом посмотрел. Значит, на место первого корнетиста полистал. 142 человека на одно место.
Ох, ничего себе.
Вот это вот конкурс. В общем, все играющие в очень приличных местах. Там целое досье валялось.
А сейчас еще одну. Я держал в руках древнюю дудочку из трубчатой кости.
Вот.
Да? Евгений.
Вот, повезло.
Да, конечно.
А вот та трубочка, которую нашли в Гриньяке, да. Она была уже обгрызана кем-то другим.
Ну,
и я боюсь, что вместе с музыкантом.
Да, наверное. Может быть. Слушайте, но публика, которая приходит на концерты симфонического оркестра, она же тоже должна каким-то образом вписываться в общую картину, да? Вообще от публики много зависит?
От публики многое зависит. Причем в первую очередь и самой публики. Потому что концерт это, в общем-то, не просто нога на ногу посидеть и попкорна пожевать, а это все-таки работа для, вот, то, что называется, для души. Вот. И на самом деле, вот ребята, которые живут в разных других странах, говорят, что там действительно существует проблема старые залы, 50-60 лет публики. Mm-hmm. Вот я сейчас работаю в оркестре, который заточен под молодое поколение, чтобы оно ходило. И это замечательная штука, на самом деле, это Московский государственный симфонический оркестр для детей и юношества под управлением Ивана Рудина.
У нас есть билет, мы будем разыгрывать, дорогие
вот.
Друзья.
И мы там сделали замечательную, на мой взгляд, программу именно вот из, по этой книге, по путеводителю из оркестра, по оркестру. Оно не получилось так, как книга, потому что книга, ну, она структурно другая. Но получились замечательные веселые вещи, потому что, например, чтобы объяснить, как работает валторна,
да.
Наш замечательный валторнист взял обыкновенный водопроводный шланг, он неделю бился над тем, чтобы подстроить его по длине под строй оркестра, и исполнил фрагмент концерта Моцарта на шланге. У нас в зал входил разносчик пиццы, чтобы показать, что пицца и пиццикато происходят от одного корня защипывания.
Угу.
И вот таких вот штук было достаточно много. И если удастся нам повторить этот эксперимент, я приглашаю следить, что называется, за рекламой.
Да. Еще раз скажите название, потому что многие не запомнили.
Московский государственный симфонический оркестр для детей и юношества.
Детей и юношества. Вот так, так. Следите, дорогие друзья. А интересно, в каком возрасте надо, так сказать, вот... пригласить ребенка, привести там, притянуть, ну, просто привлечь мальчика или девочку для того, чтобы, так сказать, это все от родителей зависит?
Это зависит от родителей, это зависит от того, какая программа. Если вот такая вот веселая программа,
вот веселая делали, программа.
Это
сначала,
от 6 лет совершенно спокойно, да. Ну, 5 лет можно. Потому что я видел довольно жуткие варианты, когда ребенка притаскивали на относительно серьезную программу, и ему было просто там достаточно скучно.
Ну,
и это совершенно понятно и естественно.
Конечно, конечно.
Потому что у всех разные... А что касается публики в зале,
да.
Отдельный современный бич всех – это мобильные телефоны. Это страшно. Причем все думают, что если они выключили звук, то это все. Это совершенно не все, потому что он может начать рассказывать из другого приложения все, что угодно, ни с того, ни с сего.
Конечно.
Светятся экранчики мониторов и тоже очень отвлекают.
То есть надо выключать его полностью?
Выключать его?
Ни в авиарежим, ни в какой не ставить, никуда.
Нет, потому что я прекрасно понимаю, когда там приходит, доходит дело до четвертой части симфонии, публика начинает вдруг скучать и смотреть, что там происходит в Фейсбуке. Она это думает, что она делает тихо, а мониторчик светящийся, он на весь зал виден.
Угу.
Это ужасно совершенно отвлекает.
Еще один вопрос смешной, который вам тут задают. Есть ли какая-то особая диета у оркестров симфонических, у музыкантов симфонических оркестров? Потому что надо держать себя в тонусе, понимаете, когда болит живот.
Я понимаю.
Это такая вещь.
Не будем о грустном,
да.
Это мы сразу отодвинем.
Не надо.
Вот, ну, скажем, тромбонисты и тубисты, они жрут все время. Вот в каждом перерыве они едят. Там, видимо, расход калорий
жесточайший.
Да. С другой стороны, допустим, габаист, у которого тоненькая-тоненькая дырочка, он никогда в жизни не будет есть перед игрой печенье или малиновое варенье. Потому что это...
Ну, как человек, работающий в прямом эфире, перед прямым эфиром, если надо, слюни начинают выделяться. Потом
слюни
–
это
от еды.
Нет. Слюни – это от лимона. А от булочки – крошечка.
А, крошечка.
И все. И только что-то у тебя там лебеди вылезали из этого самого болота, и все. И скоропостижный стоп. Ты
ужас.
Ничего делать не можешь. Это
да.
Ужас. Это поэтому вот эти вещи приходится учитывать.
Да. Ну, видите, этому всему, это все приходит с опытом.
Это с опытом. Мне один раз перед выходом на зачет коллега дал карамельку. И лучше побуждение. Все.
Все. Привет. Как вы реагируете на звонок сотового телефона у слушателя, ну, который сидит в зале? Ну,
никак. Внешне никак.
Никак, конечно, внешне.
Нет. А внутренне реагирую. В самых нехороших выражениях.
Лучше бы не попадался после этого. Есть ли что-нибудь общее с реальностью в том, как описывает жизнь оркестра в сериале «Моцарт в джунглях»? Я не смотрел.
Я попытался посмотреть, да. Мне хватило на 10 минут, потому что там было такое количество ляпов, что я увял.
Это как про скорую помощь, да, про врачей, видимо?
Видимо, да. Вот. Но, кстати говоря, вот этот фильм Чайковский со Смоктуновским, когда видишь, как дирижирует Смоктуновский, ты тоже понимаешь, что спасибо достаточно, следующему мы позвоним.
Ну, он же рассчитан, да,
вот.
Вы же понимаете.
Вот. А «Моцарт в джунглях» нет, это мимо.
Да. Ну, это вопрос, наверное, не к Владимиру, почему в России духовые оркестры не так популярны, как на Балканах. Я бы поспорил с Владимиром, на самом деле.
Насчет Балкан, я не знаю.
Насчет я тоже не знаю, почему. Да.
В Европе, да, каждая дыра имеет свой духовой оркестр.
А может быть, симфонический оркестр полностью из овощей? Есть овощные... Есть. Вот в Израиле, знаю, такой оркестр есть.
Овощной?
Да. Они просто все сделают все из...
Из морковок.
Из морковок, кабачков и прочее. Но это не симфонический, конечно, оркестр. Это просто такой вот шоу.
Да.
Шоу такая история, потом съедают эти инструменты, да, и по новой. Мою сестру 6 лет привели на концерт гениального скрипача Дэвида Гаррета. С тех пор она фанат классической музыки, пишет Юля. Ну,
можно и с этой стороны подойти?
Можно.
Нет, он действительно выдающийся, совершенно изумительный,
конечно,
скрипач. Просто это вот эта припопсованная сторона жизни, но, может быть, это тоже путь.
Добрый день, пишет Катя. А помните музыкальные вечера для юношества? Это было давно.
Это было давно.
Это было давно. Ну, тоже была хорошая история, кстати говоря. Наверное. Я тоже не сильно помню, да. Помню, что было это. Но тоже, в общем,
ну,
все, что...
Иероглиф помню.
Да, все, что каким-то образом образовывает, все хорошо, мне кажется, правда?
Да.
Еще об одной книжке мы сейчас вы немножко расскажете, но вот такая специфически детская, да, о музыке просто называется. Владимир Зисман, оркестр и его обитатели. Потому что здесь все просто. Вот, здесь много иллюстраций. И здесь вот как извлечь звук, например. Подумаешь, вопрос. Миллион способов. Это один из вариантов ответа, а вот другой, я думаю, примерно три. Это такая вот такая вот.
Это просто сжатая форма, да, набора здравых мыслей. Вот так, как оно есть. Вот все оно откуда выросло, как оно работает. Там самая сложная глава – это о резонаторах и натуральном звукоряде. Потому что мне пришлось самому долго переводить с математического языка на детский.
Физику, я бы сказал, физика.
Физика, да.
Физика,
да.
Математическая.
Да, вот это проблема.
Да.
В принципе, она получилась достаточно внятной, да, на мой взгляд. Вот. И там была очень интересная еще затея, потому что дело в том, что, к сожалению, в книгу это не вошло, как говорится, да, вот этого вы не увидите.
Это самое интересное.
Потому что поскольку человек всякую музыку, всю эту, которая существует, создавал под себя, то мне также интересно было, а какая была бы музыка у китов, у дельфинов, у кузнечиков, у собачек, если бы вот у них
было
совершенно другой тип звука. То есть мы слышим в диапазоне, который нам дан природой, и под него работаем. Симфонический оркестр работает от и до, от контрабасов до флейты пикколо в диапазоне слуха.
Сейчас еще пару вопросов. Самый выдающийся фильм про музыканта — «Скрипач и дьявола» про Паганини, пишет Юля. Ну, наверное. Вопрос на засыпку. Вот интересно. Почему музыка так воздействует на человека?
Хороший вопрос. Нет, насчет... Я сейчас отвечу.
Давай.
Во-первых, откуда она взялась и зачем появилась, непонятно. Но то, что она работает через слух, да, это очевидно. И все вот эти вот наши реакции, они идут из первобытной жизни. И если вы видите перед собой саблезубого тигра, вы понимаете, что с ним делать и что делать дальше. Либо убегать, либо там вот. Если вы что-то слышите, вы не знаете, что это такое. Оно работает мимо сознания. Вы понимаете, что надо реагировать, но на что и как нет. Поэтому музыка, в общем-то, видимо, воздействует вот теми же механизмами непосредственно на подсознательные реакции.
Да. Вот на это, вот в то, что в нас заложено.
Да, в этом смысле вот киномузыка работает просто впрямую вот с этими вот реакциями. Вы еще ничего не поняли, но там уже начался музыкальный ужас, вы поняли, что сейчас начнется.
Да. Или какой-нибудь вестерн. Вы тоже понимаете, что там сейчас будет. А давайте приступим к розыгрышу. У нас есть две пары билетов. Музыкально-литературная композиция «Ромео и Джульетта». 16 марта. Начало в 14... 16 марта – это суббота. 14.00. Большой зал консерватории. Вот. Большой Никитский дом, 13/6. Для тех, кто забыл, где находится. Ряд 11, место 10 и место... Сейчас, секундочку. И место 11, одна пара. И второе – ряд 12 и... ряд 11, вернее, место 12 и 13. Для тех, кто не боится 13-го места.
Нет, это можно ребенку оставить, он не боится.
Точно, совершенно. Вот, давайте попробуем, да?
Я сейчас вкратце расскажу,
давайте,
что это будет совсем коротко.
Давайте совсем коротко, и мы приступим.
Это, как сейчас принято и модно делать, это музыкально-литературная композиция. Это звучит знаменитое, знакомое произведение, и другое знаменитое, знакомое произведение музыкальное, которое написано на эту же тему. И текст читает Даниил Сиваковский, а оркестр Государственного детей и юнства исполняет музыку из балета Прокофьева «Ромео и Джульетта». И все это перемежается, и слово усиливается музыкой.
Угу.
Все, собственно говоря.
Вот, иллюстрируя друг друга.
Да. И это и хорошо, и здорово, это в одном отделении.
Шикарно. Поэтому у вас есть возможность сейчас, мамы и папы, бабушки и дедушки, а также мальчики и девочки, в общем, начиная там, не знаю, с каких, как вы сказали, с шести...
Ну, наверное,
С девяти. С девяти.
Потому что все умерли.
Да. С 9 лет попасть на вот этот вот замечательный концерт. 363-3659 – это наш телефон. Что ты говоришь? Минута у нас?
Не понимаю.
Не будем. Хорошо. Вот. Давайте мы попробуем. 363-3659 – наш телефон. А наушнички берите, да, вы же главный же судья. Главный арбитр. Может, у нас есть вопрос.
Спасибо.
Доброе утро.
Алло.
Да, привет.
Здравствуйте.
Не слышно?
Нет, у меня нет.
Мы сейчас попробуем вам тут что-нибудь наладить. Куда идет этот провод? А? Ты куда идешь? Провод. Вот. Он просто выкрутит. Вот, Саша.
А вот он. Логично.
Вообще другие наушники. Да, у нас наушников там много, господи. А он просто здесь вот, вон там выкрутил. Вот, привет, Дина. Тебя же так зовут?
Да.
Дина, замечательно. Дина, а скажи, пожалуйста, вот какой вопрос. Вот какой вопрос. Давай, сколько их у нас? Раз, два.
Два.
Раз, два. О каком инструменте идет речь, и кто его придумал? Вот этот вопрос, да?
Один да, вот давайте. Этот вопрос. Я вам сейчас расскажу.
Давайте.
Когда появился инструмент, и изобретатель хотел его запатентовать, то суд ему отказал. В этом, в 1846 году, мотивировав тем, что инструмент под этим названием не существует и существовать не может. Что это за инструмент?
А три варианта это что у нас?
Это подсказки.
А, это подсказки.
Начинать с подсказок.
Давайте подскажем какой-нибудь один. Давайте.
Ну, начнем хронологически подсказок.
Давайте.
Хорошо. Его использовали в советской русской музыке в танце с саблями из Гайдая Хачатуряна, в танце рыцарей из Ромео и Джульетты, который можно услышать будет, там. И симфонический танец Рахманинова.
Мама там.
Мама там правильно мама делает.
Правильно делает, конечно, так и надо. Конечно. Я тоже не знаю правильно, я не могу подсказать.
Ну, может быть, клавиатура?
Как еще раз?
Это был совершенно новый инструмент, а нашел он себя в джазе. Потом, через 100 лет почти.
Может быть, какой-нибудь клавишный?
А что, если дать три варианта? Один правильный.
Один правильный.
Да.
Патефон.
Так.
Граммофон.
Так.
Саксофон.
Так.
Саксофон?
Да.
Вот, правильный ответ. Замечательно. Спасибо тебе огромное. Дина, значит, смотри. 16 марта, суббота, 2 часа дня. Да? Ты же пойдешь с мамой?
Да. А у вас книги нет?
Чего нету? Книжки? Нет, да. Книжки, к сожалению, нет. Книжки есть.
Тогда давайте это.
Тогда и это, давайте и это. Хорошо. Замечательно. Спасибо тебе большое. Все, билеты твои.
Спасибо.
Да? Все, пока. Пока. Саксофон. Никогда бы не догадался, что это саксофон. Ну, правда.
Ну, было бы больше времени, рассказал бы столько интересного.
Ну, сейчас мы говорим. 363-3659. Еще один вопрос у нас есть. Еще одна пара билетов. Надо назвать музыкальное произведение на сюжет Ромео и Джульетты.
Да.
Итак.
Сюжет знаменитый.
Да.
Все его любят и знают.
Да.
Писали кому не попадя. Хорошо. Вот билеты на Прокофьевский
да.
вариант.
Да.
Кто еще?
Кто еще?
Алло.
Да.
Алло.
Да, да, да. Здрасте. Доброе утро.
Меня зовут Оля.
Оля, тебе сколько лет, скажи, пожалуйста?
9.
9 лет? Ну, взрослый, 9
прекрасно.
Лет. 9 лет. Оль, ты на каком-то инструменте играешь?
Нет.
Нет.
Умница.
Ну, Славу, как сказала Славу, музыку любишь?
Да, мне нравится.
Вот, это самое главное. Ну вот, давайте еще раз сформулируем вопрос. Да что там целая семья.
Да, нет, правильно.
Это
не
хорошо.
Не чешим там.
Конечно, да.
Вот, какие музыкальные произведения были созданы на сюжет Ромео и Джульетты Шекспира?
Опера.
Только подальше балет. От приемника, отойди. Подальше.
Балет и опера.
Опера.
Так, балет, опера, сказала Оля.
Даже мюзикл.
Даже мюзикл.
Мы примем это.
Ну, как вы главный.
Я главный.
Хорошо. Я бы принял.
Я тоже принял. Я просто назову, чтобы уже все слышали.
Давайте.
Что, да? Просто успею. У Беллини есть опера. Правильно было сказано про оперу. У Гуно есть опера. Правильно было сказано. У Чайковского симфоническая поэма «Ромео и Джульетта», которая играет систематически и везде. И, кстати говоря, мюзикл Леонарда Бернстайна и фильм, кстати говоря.
Да.
«Вештайская история» – это та же самая «Ромео и Джульетта»,
тоже
на другой Джульетта. Площадке.
Да, вот так. Так что два билета, Оль, твои. Да, пожалуйста. Спасибо тебе большое. Пока. 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 Не грусти. Что такое человек? Грустные какие-то. Что такое?
Утро.
Утро.
Туманное.
Туман, снежное, я сказал, как обещали весной, и вот опять снежное утро. А вы что-то хотели рассказать? У нас есть же еще, да, Саша? Сколько у нас есть? Минутки три? А, то прям до конца, да? Ну, давай мы, может быть, и прибережем Слонина для следующего, Машу. Да, давай мы до конца уже доведем эту историю. Вы хотели рассказать много интересного. Вот я сказал, саксофон, вы сказали, но там много, знаете что.
Не, потому что он его делал действительно совершенно для других. Нет, музыкант... Вообще, стоп, начнем с самого начала. Потому что человек такое существо, что что ему не дай, он его будет либо улучшать, либо увеличивать, либо что-то еще с ним делать. Поэтому вот в данном случае Адольфу Саксу, музыкальному мастеру, пришла в голову мысль, что надо сделать музыкальный инструмент для духового оркестра, который бы вписался туда по громкости, по яркости, но имел бы все свойства деревянных духовых. Сделал, значит, суд его отверг, как сказать, сформулировавшись, довольно идиотская затея. Берлиоз пришел в полный восторг от этого инструмента, и его тут же начали использовать эпизодически, и он не вписался в оркестр, на самом деле, потому что он гораздо громче всех остальных инструментов. Это немножко диковато звучит. Он продержался вот до появления нормального джаза в полном объеме и оказался там, хотя... изготавливался он по замыслу совершенно
не
для других целей.
Да.
Меня, кстати говоря, страшно удивляет каждый раз вот такая штука, когда ты выясняешь, что скрипка, для которой я написал замечательное произведение, Шостакович, да?
Да.
Шнитки. Страдивари ее делал совершенно в других целях. Он не имел в виду ни Паганини, никакого. То есть делается вещь для одних целей, а потом выясняется, что она используется совершенно других, для других и гораздо лучше и эффективнее.
Ну, в этом, наверное, существует гениальность вот этого человека, который, да, все вот это вот придумал, может быть.
Или нет? Ход мысли эволюции.
Или ход мысли эволюции.
Задумчивый такой,
да.
Весь из себя. Не
может
знаю.
Быть, а может быть и то, и другое. А Ромео и Джульетта нам пишут, простите, из Санкт-Петербурга был альбом в стиле диско в ту эпоху. Я не слышал.
В какую ту?
80-х? Ну, когда, да, был стиль диска.
Вот я упустил.
Я тоже не слышал.
Сюжет-то валяется. Вот.
Да, вообще, да.
Верония это.
Ди Каприо в современных одеждах.
Легко.
В кино. Ну, это вот. Я, правда, не еще воспринимаю, честно говоря. Вот эти как-то вот. И перепер вашу почку на родной язык.
Вот трудно сказать, потому что как сначала ты начинаешь сопротивляться, упираться, а потом, когда ты видишь библейские мотивы на картинах Караваджо, грубо говоря, и они все эти товарищи из того времени в возрожденческих костюмах, на картинах,
да.
Понимаешь, что, в общем-то, имеет право на существование.
Ну, в общем, люди не меняются, костюмы тут.
Костюмы меняются.
Да, костюмы меняются. Спасибо вам большое. Знаете, я чем закончу? СМС-кой. Здравствуйте. Пригласите этого чудесного автора еще в эфир. Очень интересно. Спасибо. Читаю фрагменты книги на уроках музыки детям. Александра из Москвы. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо вам большое. Еще раз напомню, Владимир Зисман, музыкант, автор книги, путеводитель по оркестру. Его задворком от себя добавлю в книжном магазине. Можно же купить, правда?
Да.
Увидите, прям сразу бегите.
Или можете можно назвонить через интернет-магазин.
Вот, дорогие друзья, сейчас много возможностей. Спасибо вам огромное. Успехов. Я не знаю, что желают музыкантам? Артистам, знаете, как там, ни пуха, ни пера, а музыкант, ну это что?
Ой, да просто спасибо.
Да просто спасибо, да, спасибо огромное, до свидания.